Кохолло явился к Дэнни, когда Ири и Чхику помогали ей спуститься с серебрянки. Старейший из троих кровных всадников Дрога, коренастый, лысый и кривоногий, потерял зубы лет 20 назад, когда получил удар булавой, спасая молодого Кхалакку от наемников, надеявшихся продать его врагам отца. Кохолло связал свою жизнь с Дрога в тот самый день, когда благородный муж Дэнни появился на свет. У каждого Кхала были свои кровные всадники. Поначалу Дэнни видела в них нечто вроде королевских гвардейцев, поклявшихся защищать своего господина, но здесь связь уходила глубже. Чхику объяснил ей, что кровный всадник — это не просто телохранитель, что все они братья Кхала, его тени, самые преданные друзья. «Кровь моей крови», — как звал их Дрога, — так оно и было. Они жили единой жизнью. Древние традиции табунчиков требовали, чтобы в день смерти Кхала вместе с ним умерли бы и его кровные всадники, готовые сопровождать его в сумеречных землях. Если Кхал погибал от руки врага, они жили, пока не свершали месть за убитого, а потом с радостью следовали за ним в могилу. В некоторых кхаласарах, говорила Чхику, кровные всадники разделяли с Кхалом и вино, и даже жен, но только не лошадей. Конь мужчины принадлежит лишь ему самому. Дейенерис была рада, что Кхал Дрога не придерживался этих древних обычаев. Ей бы не понравилось принадлежать кому-то еще. Но если старый Кохолло обращался с ней достаточно ласково, остальные пугали ее. Хагга, огромный и молчаливый, часто смотрел на нее с яростью, словно бы забывая о том, кто она. А Квота, обладатель жестоких глаз и быстрых рук, любил причинять ей боль. Его прикосновения оставляли синяки на ее мягкой белой коже. Дориа и Ири иногда рыдали из-за него по ночам. Даже лошади как будто боялись Квота. И все же они были связаны с Кхалом Дрогой в жизни и в смерти. Поэтому Дейенерис оставалось только смириться и принять их. Иногда она даже жалела, что у ее отца не было таких защитников. В песнях белые рыцари королевской гвардии всегда были благородными, доблестными и верными, и тем не менее король Эйерис погиб от рук одного из них, красивого юноши, которого теперь все звали царя-убийцей, а второй, сир Баристан Отважный, перешел на службу к узурпатору. Дэнни уже начала было подумывать о том, что семь королевств населяют лживые люди. Вот когда ее сын сядет на железный трон, она позаботится о том, чтобы у него были свои собственные кровные всадники, готовые защитить его от любых посягательств королевской гвардии. «Кхалиси», — сказал Кохолло по-дотракийски, — «Дрога, кровь моей крови, приказал мне сказать тебе, что этой ночью он должен подняться на Матерь-гору, чтобы принести жертву богам в честь благополучного возвращения». Лишь мужчины могли ступить на Матерь. Дэнни знала это. Кровные всадники Кхала отправятся вместе с ним и возвратятся на рассвете. «Скажи моему солнцу и звездам, что я мечтаю о нем и буду с нетерпением ждать его возвращения», — отвечала она с благодарностью. Дитя внутри ее подросло, теперь Дэнни легко уставала, а потому бывала рада отдыху. Беременность словно бы заново воспламенила страсть Дрога, и его объятия оставляли Дэнни в изнеможении. Дора повела их к пологому холму, приготовленному для них с Кхалом. Внутри было холодно и сумрачно, словно в шатре, сделанном из земли. «Чхику, пожалуйста, ванну», — приказала она, желая смыть дорожную пыль со своей кожи и прогреть усталые кости. Было приятно сознавать, что они задержатся на какое-то время на месте, и ей не придется завтра подниматься на серебрянку. Вода оказалась обжигающей, как она и любила. «Сегодня я сделаю подарки своему брату», — рассудила она, пока Чхику мыла ее волосы. «В священном городе он должен выглядеть королем. Дора, сбегай, отыщи его и пригласи поужинать со мной». Визарис лучше относился к Лисинике, чем к ее дотракийским служанкам, быть может, потому что магистр Иллирио позволил ему переспать с ней в Пентесе. «Ири, сходи на базар и купи фруктов и мяса. Чего угодно, кроме конины. Лошадь лучше всего, — заметила Ири. Лошадь делает мужчину сильным. Визарис не любит конины. Сделаю, как ты хочешь, к Халиси. Она вернулась назад с козьей ногой и корзиной фруктов и овощей. Чхику зажарила мясо со сладкими травами и огненными стручками, облила его медом. Кроме того, были дыни, гранаты, сливы и какие-то странные восточные фрукты, названий которых Дэнни не знала. Пока служанки готовили еду, Дэнни разложила одежду, которую приготовила для брата. Тунику и штаны из хрустящего белого полотна, кожаные сандали, шнуровавшиеся до колена, бронзовый пояс из медальонов, кожаный жилет, расшитый огнедышащими драконами — все она проверила своими руками. Да тракийцы начнут уважать его, если Визарис перестанет быть похожим на бродягу, — думала она. Быть может, теперь он простит ее за позор, случившийся посреди степи. Все-таки Визарис еще оставался ее королем и братом. Оба они от крови дракона. Дэнни как раз разглаживала последний из подарков, плащ из песчаного шелка, зеленый, словно трава, с бледно-серой каймой, которая подчеркнет серебро его волос, когда появился Визарис, увлекая за собой Дора. Подбитый глаз ее покраснел от удара. — Как ты смеешь прислать ко мне эту шлюху со своими приказами? — начал он, грубо бросив служанку на ковер. Гнев его застал Дэнни врасплох. — Я лишь хотела... — Дора, что ты сказала ему? — Халиси, прости меня. Я отправилась к нему, как ты сказала, и передала, что ты велишь ему присоединиться к тебе за ужином. — Никто не приказывает дракону, — огрызнулся Визарис. — Я твой король. Мне следовало прислать тебе назад ее голову. Лисиника застонала, но Дэнни успокоила ее прикосновением. — Не бойся, он тебя не ударит. — Милый брат, прошу, прости ее. Девушка ошиблась. Я велела ей попросить тебя отужинать со мной, если так будет приятно твоей светлости. Она взяла его за руку и повела через комнату. — Погляди, это я приготовила для тебя. Визарис подозрительно нахмурился. — Что это такое? — Новое одеяние. Я приказала сделать его специально для тебя, — застенчиво улыбнулась Дэнни. Он поглядел на нее и пренебрежительно усмехнулся. — Да тракийские тряпки! — Значит, решила переодеть меня? — Прошу тебя, тебе будет прохладнее и удобнее. Я подумала, что если ты оденешься подобно дотракийцам... Дэнни не знала, как сказать так, чтобы не пробудить дракона. — В следующий раз ты потребуешь, чтобы я заплел косу? — Я никогда. — Но почему он всегда так жесток? Она ведь только хотела помочь ему. — У тебя нет права на косу, ты еще не одержал ни одной победы. Этого не следовало говорить. Ярость блеснула в сиреневых глазах Визариса, но он не посмел ударить ее на глазах служанок посреди воинов ее кхаса. Подобрав плащ, Визарис обнюхал его. Пахнет мочой. Быть может, я воспользуюсь им как попоной для коня. Я велела Дора вышить его специально для тебя, — с обидой сказала Дэнни. Эти одеяния достойны любого кхала. Я владыка семи королевств, а не какой-нибудь перепачканный травой дикарь с колокольчиками в волосах. Визарис плюнул и схватил ее за руку. — Ты забываешься, девка. Ты думаешь, что этот большой живот защитит тебя, если ты разбудишь дракона? Пальцы его болезненно впились в руку Дэнни. На мгновение Дэнни вновь ощутила себя девчонкой, съежившейся перед лицом его гнева. Она протянула другую руку и ухватилась за тот предмет, который оказался под ней. Пояс, который она хотела подарить ему, тяжелую цепь из причудливых бронзовых медальонов. Размахнувшись, она ударила изо всех сил. Удар пришелся в лицо, и Визарис выпустил ее. Кровь побежала по щеке там, где край одного из медальонов рассек кожу. — Это ты вечно забываешься, — сказала Дэнни. — Неужели ты ничего не понял тогда в степи? А теперь убирайся, прежде чем я велю моему кхасу выволочь тебя наружу. И молись, чтобы кхал Дрога не услышал об этом. Или он вспорит тебе живот и накормит тебя твоими собственными внутренностями. Визарис поднялся на ноги. — Когда я вернусь в свое королевство, ты с горечью вспомнишь об этом дне, девка. Он направился прочь, зажимая раненое лицо и оставив подарки. Капли его крови забрызгали прекрасный шелковый плащ. Дэнни прижала мягкую ткань к щеке и села, скрестив ноги, на спальных матрасах. — Твой ужин готов, к Халиси, — объявила Чхику. «Я не голодна», — печально проговорила Дэнни. Она внезапно почувствовала усталость. «Разделите пищу между собой. Пошлите Сиру Джораху, если хотите». И через мгновение добавила: «Пожалуйста, принеси мне одно из драконьих яиц». Ири принесла яйцо с густо-зеленой скорлупой. Бронзовые пятнышки искрились на его чешуйках, пока Дэнни поворачивала его маленькими руками. Потом она легла на бок, набросила на себя шелковый плащ и прижала яйцо к животу и маленьким нежным грудям. Она любила эти чудесные камни. Яйца дракона были настолько прекрасны, что иногда одно прикосновение к ним заставляло ее почувствовать себя сильнее, отважнее, словно бы она извлекла силы из замкнутых внутри них каменных драконов. Так она лежала, обнимая яйцо, и вдруг ощутила, что дитя впервые шевельнулось в ней, словно бы ребенок стремился дотронуться до брата, кровь до крови. — Это ты, дракон, — шепнула Дэнни. — Ты и есть истинный дракон. Я знаю это. Знаю. Она улыбнулась, а потом уснула, увидев во сне дом.